«Разворот на восток».
Приветствую всех настроенных на нашу волну. Игорь Ивановский, так меня зовут. У нас здесь на радио «Спутник» традиционный разворот на восток, а значит, в студии востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Турал, привет.
Игорь, привет. Приветствую наших радиослушателей и зрителей в социальных сетях, а также гостей нашей студии. Сегодня нас будет много, сообразим на четверых. Мурат Садыкзаде, эксперт по международным отношениям, президент Центра ближневосточных исследований, Александр Каргин, американист, политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. У коллег прекрасные телеграм-каналы «Дисперсия Каргинизма» и «Восточный караул». Подписывайтесь, читайте, комментируйте, задавайте свои вопросы на этот эфир. Сегодня у нас большой ближневосточный выпуск, очень много поводов. Ну и в первой части, естественно, не можем обойти стороной тему пятого месяца, или шестой уже месяц, да, начинается противостояние между движением «Хамас» и Израилем в секторе Газа. Завтра начинается священный для мусульман всего мира месяц Рамадан. Переговорщики, очень большая группа переговорщиков и региональных, и международных, пыталась уговорить стороны достичь перемирия, прекращения огня, хотя бы временного, на время праздника, на время поста. Но, как я понимаю, достижение этих целей еще очень-очень далеко. Начнем с этого, а далее продолжим по актуальной ближневосточной повестке. Политика на Ближнем Востоке, как мы знаем, ей мало всегда, даже 48 часов в сутках. Ну, утрирую, конечно. Поэтому есть нам о чем поговорить. Коллеги, ну и раз уж мы начали, сегодня у нас 10-е, да, число, 7-го числа, пятый месяц, шестой, получается, уже начался, пять месяцев исполнился этому противостоянию. Я коротко свою справку дам на этот счет, как я это себе вижу и представляю. Никто своих целей особых не добился. Хамас все больше и больше входит в стадию абсолютного тупика, как мне кажется, политического и управленческого, как в секторе Газа, так и на международном уровне. Гуманитарная катастрофа в этом анклаве продолжается. Израильское правительство тоже находится очень далеко от тех целей, которые были заявлены и политических, и военных на этот счет. Ну и, конечно, можем констатировать провал усилий международных переговорщиков. Никакого перемирия, я считаю, до завтрашнего дня достигнуто не будет. Ну, если даже это произойдет, это можно действительно считать таким чудом на Рамадан, потому что, ну, позиции кардинально противоположные. Договориться по каким-то пунктам, которые и та, и другая сторона считает обязательными для включения в этот список договоренностей, они просто отличаются кардинально и находятся далеко друг от друга. При этом мирные жители продолжают гибнуть. Ситуация в Газе — это действительно гуманитарная катастрофа. Десятки тысяч погибших, более, наверное, уже сотни тысяч раненых. И в Израиле тоже все больше и больше начинается протестов против происходящего, или, я бы сказал, против правительства коалиционного, против правительства Беньямина Нетаньяху. Буквально вчера были даже столкновения с силовиками, да, в крупнейших городах Израиля. Чего нам ожидать? Вот, как вы считаете, что дальше будет? Потому что, мне кажется, дальше уже на самом деле некуда. Ни тем, ни другим. Но при этом какого-то выхода тоже особого из ситуации я не вижу.
Ну, видимо, продолжится противостояние. Судя по тем тенденциям, которые мы наблюдаем, понимаешь, ты правильно все обозначил. То есть, исходя из того, что есть сейчас, обе стороны находятся в тупике. Но выйти из этого тупика на данном этапе практически невозможно. Цимисы прибавляют то, что переговорным процессом заведуют Соединенные Штаты, которые, ну, делают это ужасно, делают это очень непоследовательно. То есть они зачастую сами себе противоречат в своих позициях. Важно понимать, что у Байдена, у него разнонаправленные векторы деятельности. С одной стороны, ему надо поддержать Израиль, потому что он заинтересован в серьезных еврейских спонсорах перед предвыборной гонкой. С другой стороны, часть его электората — это мусульмане, это мигранты, это ультралевые, то есть это те группы населения в США, которые как раз голосуют за него, но которые не готовы, недовольны тем, скажем так, той политикой, которую он проводит на Ближнем Востоке. И вот он пытается угодить сейчас и тем, и другим. Он, с одной стороны, пытается продолжать как-то поддерживать Израиль, но в меньшей степени. С другой стороны, он пытается заигрывать с палестинцами, делать какие-то реверансы в сторону Хамаса. Ну, на мой взгляд, все это обречено на провал. По поводу непосредственно самого конфликта. Конфликт не закончится, он не закончится ни в каком обозримом будущем. Потому что, вот, понимаешь, вот, мы сегодня вот уже об этом упомянули, да, возможно, коллеги об этом скажут. В Израиле, вправду, проходят акции протеста против правительства. Но эти акции протеста, они не против действий правительства в части борьбы с Хамасом. Борьба с Хамасом глобально израильское общество объединяет. То есть по всем опросам где-то 75-80% поддерживают жесткие действия против Хамаса. А борьба с правительством, она идет в других сферах, как бы там с другим не согласны. Вот, например, на днях главный раввин Израиля, сефардский раввин восточных евреев, он сказал, что если иудеев, ортодоксов будут призывать в армию, они уедут за границу. Вишенка на торте в том, что главный раввин в Израиле — это госслужащий, получающий зарплату от государства. Ну и разумеется, когда часть общества говорит, что, ребят, мы служить в армии не будем, ну, всем понятно, как на это реагируют. А эта часть общества, да, они, их же представляют ортодоксальные партии, которые входят сейчас в коалицию. И вот, например, против диктата ортодоксов как раз сейчас и проходят митинги. Митинги проходят лично против Нетаньяху. Но не бороться с Хамасом израильтяне не могут, поскольку, ну, есть основной момент, который здесь, мне кажется, ну, его нельзя игнорировать, как неважно, у кого какие симпатии, Хамас же напал первым, и Хамас удерживает заложников. И там женщины до сих пор, и там годовалый младенец. И списать это Израиль не может. Пока заложники не будут освобождены, понятно, что израильтяне не остановятся, они операцию не закончат.
Господа, вы сказали, что ситуация зашла в тупик. Но, как я понимаю, каждая из сторон этого конфликта видит свой вариант выхода из тупика. Вот хочется понимать, а чего в данной ситуации хочет Израиль и лично премьер-министр Беньямин Нетаньяху? Как он видит выход из этого тупика? Что хотят Хамас? Изначально они заявляли создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Как я понимаю, сейчас, может быть, у них цели сменились, или они по-прежнему... Другое? У Хамаса другое. Да, вы меня поправьте, пожалуйста, да. И третья сторона конфликта — это американцы. Чего они добиваются? То есть из их речей тоже проскальзывало, что они не против того, чтобы палестинское государство было создано, и это станет точкой отчета для начала переговоров. Вот как стороны конфликта видят выход из того, что получается?
Спасибо. Я, с вашего разрешения, начну про это. Добавлю к словам коллеги. Я совершенно согласен с тем, что он отметил. А в Израиле ситуация достаточно сложная с этой точки зрения, но для израильтян всегда превыше всего была безопасность. Поэтому в вопросах Ирана, то есть противостояния с Ираном, в вопросах противостояния с теми угрозами, которые, скажем так, могут нанести ущерб вопросам национальной безопасности, здесь всегда будет единство. И если посмотрим все лозунги основных, там, каждую субботу с момента прихода правительства Нетаньяху, уже больше полтора года где-то, да. Постоянно были протесты, в первую очередь направленные именно против Нетаньяху. Из-за различных вопросов, в первую очередь из-за судебной реформы, из-за различных вопросов продвижения, скажем так, позиций достаточно правых сил. Вот, это с этой точки зрения. Что нужно ему? Ему нужна консолидация власти, на мой взгляд. Ему нужно оставаться у власти как можно больше. И, в принципе, с этой точки зрения, конечно, вопрос один. В то, что заявляют, скажем так, правые силы в Израиле, это, ну, не должно быть во многом, скажем так, никаких палестинских государств в границах 67-го года, да, то, о чем гласит там ООН, то, о чем гласят некоторые палестинские, скажем так, группы сопротивления и так далее, то, о чем говорят некоторые зарубежные страны. Это с одной стороны. С другой стороны, есть прекрасное, ну, прекрасное в кавычках, выступление Байдена, его интервью одному из американских каналов, это было буквально в субботу, где он уже четко обозначил, он говорит, что больше всего вред Израилю приносит премьер-министр Нетаньяху. И, наконец-то, то есть то, что передавалось там через госсекретариат, через ряд других организаций, было озвучено из уст самого президента Байдена. Я согласен с Александром, что он находится в патовой ситуации, потому что традиционно у демократов достаточно левый, скажем так, электорат. Левый электорат включает тех, кто обычно за, скажем так, права угнетенных и так далее. И, с другой стороны, это, конечно, мусульманская комьюнити, мусульманская ума Америки. Это тоже достаточно важно. Но, безусловно, не стоит отрицать, что среди тех, кто спонсирует предвыборную гонку демократов, да, демократических президентов, это, конечно, и различные представители произраильского или проеврейского лобби. Это тоже есть. И поэтому тут он, получается, заявляет, что я ни в коем случае не... Никогда он сказал, я никогда не покину Израиль. То есть имею в виду, что мы не перестанем им поставлять вооружение и так далее, потому что США до сих пор продолжают и увеличивают свои поставки вооружений. Как раз-таки были какие-то проблемы из-за того, что хуситы перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив и так далее. Но в целом это есть. С другой стороны, если мы говорим про Хамас, у Хамас достаточно жесткая идеология, о чем сказал Самих Шукри, это министр иностранных дел Египта, во время своей мюнхенской... Там было интервью его во время мюнхенской конференции по безопасности. Сказал, что Хамас остается единственным вместе там с исламским джихадом и рядом других, скажем так, достаточно радикальных движений, частям сопротивления палестинского, которое призывает к вооруженной борьбе. У Хамас, к большому сожалению, очень много в своей доктрине сказано про то, что Израиля не должно быть вообще, что должно быть палестинское шариатское государство и так далее. Правда, там были в 2018 году некоторые изменения, но до сих пор, понимаете, Хамас, там опять же, да, есть Хамас, есть их различные организации, боевое крыло, той же самой бригады из Аддина Аль-Касама, они до сих пор убеждены в том, что, ну, то есть достаточно жесткая позиция, никакого мира, никакого Израиля, то есть в их видении. Из-за этого достаточно сложно. Поэтому тут вот во всех этих ситуациях, конечно, понятно, что даже сами арабы, многие из переговорщиков, которые, они пытаются переубедить Хамас в том, что, ну, давайте мы подойдем к компромиссу.
Да, то есть государство в границах 67-го года для них это не цель, они на это не согласны, они хотят большего.
У Хамаса, понимаю, да, они хотят большего.
Они заявляют, по крайней мере, они заявляют на переговорах максимальной позиции, чтобы в случае, если удастся чего-то достичь и о чем-то договориться, результат был максимально похож на заявленное. Ну, то есть, чтобы можно было чем-то
ставки, да.
Да, сторговаться. И вот продолжу идею Мурада. Джимми Картер, да, на протяжении многих лет, так или иначе, неофициально, бывший американский, да, президент, экс-президент США, неофициально встречается так или иначе с тем же Халидом Машалем, другими представителями движения «Хамас». И именно при контактах с Картером хамасовцы, ну, я так понимаю, что это, конечно, больше на американскую аудиторию рассчитано и на американский политический истеблишмент, заявляют о том, что на самом деле их позиция достаточно гибкая, и что при необходимости можно рассмотреть самые разные варианты. Мурат про 18-й год упомянул. Еще раньше хамасовцы были готовы убрать из своей доктрины призыв, непримиримый призыв о том, что Израиля не должно существовать, и что Палестина от реки до моря, вот этот известный лозунг. Но при этом, в любом случае, сейчас, конечно, в первую очередь речь идет не о разрешении палестино-израильского конфликта, я думаю, что до этого еще очень-очень далеко, а о прекращении огня. И если стороны не могут договориться о банальном прекращении огня и гуманитарном перемирии, о каких переговорах насчет разрешения палестино-израильского конфликта можно говорить. Ну и, конечно, прокомментирую цитату Александра про то, что американцы достаточно неумело последние годы занимаются модерированием этого конфликта. Я бы хотел дополнить это тем, что на самом деле американцы были одной из сторон, которые многие годы сознательно этот конфликт в том числе заводили в тупик. И политика нынешнего кандидата в президенты и экс-президента одновременно Дональда Трампа, сделка века, которая не состоялась, но те шаги, которые были предприняты Соединенными Штатами в рамках этого плана, они в том числе тоже нанесли непоправимый урон сторонам, которые занимались посредничеством с одной стороны, и внесли коррективы в позиции обеих сторон, которые исключают те или иные решения, вокруг которых шли переговоры многие годы до этого. Ну, например, признание за Израилем суверенитета над Голанскими высотами, хотя это не имеет прямого отношения, да, к палестино-израильскому урегулированию сейчас. Ну и вопрос Иерусалима, конечно. То есть можно договориться о границах там, 67-го года, какого-то еще угодно года, современных границах, обмен территориями. Но как будет решаться вопрос Иерусалима и контроля над Храмовой горой, над священными местами, непонятно. Ни у кого никаких идей на этот счет. Разумных нет. Ни у тех, ни у других. Борьба идет абсолютно непримиримая на этот счет. И, конечно, в преддверии Рамадана, я так понимаю, что и вопрос Западного берега тоже будет сейчас все чаще и чаще появляться в повестке дня, потому что Рамадан, священный месяц, пост, а потом разговение, и, конечно же, мечеть Алякса, мечеть купол скалы, возможность посещать эти места беспрепятственно для мусульман, для местного населения, для паломников, наверное, в этом году их все-таки будет меньше, чем обычно в связи с конфликтом и особым режимом пересечения границы. Но в любом случае эта тема, конечно, никуда не уйдет. И это, кстати, один из самых неудобных вопросов для региональных переговорщиков. Ведь в регионе как таковых нейтральных сторон практически нет. Да, есть государства, которые так или иначе имеют отношения и с той, и с другой стороной. И тут вот эти вот отношения с обеими сторонами, они уже варьируются и котируются совершенно по-разному. Если раньше Турция, та же самая, была более нейтральной или даже в каком-то смысле произраильской, то теперь Турция в глазах израильтян является больше частью конфликта, нежели частью решения, да, этого конфликта. Другое дело с монархиями Персидского залива, которые установили отношения с Израилем в рамках программы и доктрины Трампа ближневосточной, Бахрейн и, конечно, в первую очередь, в большей степени Объединенные Арабские Эмираты. Там другой подход, там достаточно прагматичный подход, и этот подход в том числе завязан и на той политике, которая строится между государствами, между арабскими монархиями Персидского залива. Ведь потому что мы же не наблюдаем какой-то консолидации позиций между тем же Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Да,
Это три главных,
скажем так, участника международной жизни в этом регионе из Персидского залива, я имею в виду, говорю про арабские монархии. И у всех свое видение, у всех свои предпочтения, у всех какие-то свои планы, и они достаточно очень часто даже идут вразрез друг с другом.
Так и есть. Если разрешите, добавлю про сейчас самая такая жесткая позиция относительно всего этого конфликта, безусловно, Дохи. Конечно, есть ряд других региональных игроков. Это тот же самый Алжир, который призывает, скажем так, к прекращению огня. Достаточно консервативная позиция по палестино-израильскому вопросу. С другой стороны, есть и ряд других стран. Да, тот же самый Тунис. Достаточно поменялась позиция у Турции, как вы правильно отметили, все достаточно сильно меняется. Но вот Доха, несмотря на то, что она является посредником в урегулировании между Хамас, а многие считают, что она посредник в урегулировании между Хамас и Израилем, на самом деле нет, она между Хамас и США больше выступает, потому что напрямую, да, действительно, там бывают переговоры с Израилем, но они все это максимально скрывают. Эмир Катара был первым, кто неделю назад еще выступил, сказал, что я не думаю, что, к сожалению, эти переговоры приведут к прекращению дня перед началом священного месяца Рамадана. Мы сейчас видим, в принципе, то же самое, к сожалению, происходит. Вот, с одной стороны. С другой стороны, Эмираты, у которых позиция действительно более прагматичная, они за сотрудничество с Израилем, за урегулирование этого конфликта, потому что им важна, скажем так, региональная экономическая стабильность посредством создания политической стабильности. И, в принципе, те самые же сделки века, если бы они не были бы согласны, я не думаю, чтобы США могли бы заставить Эмират это все подписать. Да, какой бы Трамп ни был хороший медиатор, хороший бизнесмен, а это желание было. Оман, во-первых, одна из первых стран, которая в свое время была информация еще, если я не ошибаюсь, о том, что Нетаньяху еще до вот этих соглашений Авраама посещал Оман. То есть, в принципе, страны-то готовы к этому, но просто вот вопрос именно решения этого, скажем так, палестинского вопроса, он очень важен. Как его решать? Тут вопросов нет. Вот вы правильно ответили вначале, что США там говорят о готовности. Между прочим, идет уже такой определенный процесс, в рамках которого британцы вместе с американцами готовы признать, ну, без указания границ, то есть юридически мы признаем палестинское государство. Сейчас даже рассматривается кандидатура того, кто будет премьер-министром со стороны так называемой палестинской национальной автономии. То, что вот сейчас как раз недели полтора назад ушел в отставку действующий, да, премьер-министр. На его место хотят поставить человека, а имя его не называют, но по многим источникам он будет, скажем так, на текущий момент он находится на территории Британии. Он активный член, скажем так, их... как это правильно сказать?
Политической жизни.
Политической западной жизни, да. Он прозападный. И, в принципе, все эти контексты того, что происходит, сейчас очень многие говорят, что идет некоторое даже противостояние с незападными игроками по урегулированию, потому что они считают, что вот сейчас, хотя Запад хочет максимально Вашингтон под себя это все прогнуть и решить своим образом. Но будет ли эффективно, я согласен с Александром, что это, ну, может, это на бумаге что-то решит, но на деле, то, что еще Турал добавил, да, может начаться новая интифада, может начаться новая проблема, потому что кардинальным образом ни один из этих вопросов не будет решен. А то, что кто-то там что-то хочет создать...
Ну и по поводу, конечно, политиков для Палестины из кордона, скажем так, да, тут есть у нас 20-летней давности пример Ирака, где премьеры тоже были командированы из США, из других государств, из Франции, люди, которые по 40, там, по 30 лет в Ираке в принципе не находились и просто не понимали, что там происходит, более того, не имели никакого веса и авторитета для того, чтобы какие-то вопросы там решать. А на Ближнем Востоке невозможно откуда-то там десантироваться появиться и ожидать, что все тебя будут слушать, уважать и пытаться как-то соответствовать твоим требованиям, критериям и нормативам.
Коллеги, тут ведь краткая ремарка, ведь правильно обозначил наш министр иностранных дел Лавров, да, что единственная возможность для палестинцев как-то представить здраво и успешно свою дипломатическую позицию, это объединиться, ну, конечно, только под крылом Организации освобождения Палестины, и давать какую-то здравую повестку, предусматривающую, несомненно, существование Израиля, потому что если они отрицают право Израиля на существование, да, в каком мире вообще может быть?
Совершенно
верно. Но последний момент, специально, то есть мы дали им пас, да, мы дали им площадку для переговоров в Москве. К сожалению, эти переговоры не привели, скажем так, в полной мере желаемому результату. Мы видим, что Хамас остался при своих радикальных позициях, он не отступил от этого, и объединение не произошло. А если сейчас у них будет премьер с прозападной позиции, ну, мы понимаем, что и дальше ничего хорошего ждать не приходится.
Господа, две минуты у нас остается до новостей. Вопрос такой, что с гуманитарной ситуацией? Она там критическая, есть ли какие-то просветы? Ну, понятно, что политическое урегулирование не видно даже в конце, что называется, тоннеля, но гуманитарные вопросы, такие как подвоз воды, медикаментов, я не знаю, врачи, лечение.
Ну, вот то, что я сейчас просто только что видел, видео, ну, материал, понятно, что гуманитарная ситуация тяжелая. Понятно, что все очень непросто. Вместе с тем, сбрасывает Иордания сейчас еду, сбрасывает какие-то продуктовые наборы по воздуху.
С египтянами,
С египтянами вместе. И что делают местные палестинские арабы? Они ее выкидывают в мусорку. Почему? Потому что они считают, что Иордания их предала. Обычно, когда люди голодают, они все-таки еду не выкидывают. И, кстати, хороший вопрос, почему вообще скидывают по воздуху? Почему там и американцы это дело тоже по воздуху скидывают? Они так скинули, что убили несколько человек этими гуманитарными грузами, там парашют не раскрылся. А почему по воздуху? Потому что, когда проходят фуры, эти фуры просто разграбляют. Их грабят, да, то есть никакой понятной, внятной власти сейчас в секторе Газа нет. Это тоже одна из главных проблем, потому что Хамас уже в полной мере, там, кроме Рафаха, они практически ничего не контролируют. Израильтяне брать под контроль сектор не хотят. И вот получается вся вот эта анархия. Поэтому есть, с одной стороны, кризис, несомненно. С другой стороны, наверное, вот полноценного голода пока еще, слава богу, нет.
Ну что, господа, впереди у нас небольшой рекламный блок, после чего перейдем на новости, затем вернемся и, как я понимаю, обсудим Ближний Восток, обсудим турне Зеленского, поговорим про то, собирается ли Эрдоган в отставку. В общем, вот эти темы
и
у нас...
итоги парламентских выборов в Иране.
Да, на повестке дня. Пока реклама и новости.